Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки», меня зовут Ксения Туркова. Это программа «Дистанция», в которой мы рассказываем о журналистских расследованиях недели, а также говорим о том, как работают независимые медиа. В этом выпуске редактор издания «Ты инвариант» Евгений Насыров объяснит, как высшая школа экономики помогает войне. Основательница проекта «Астра» Анастасия Чумакова расскажет о том, как работает ее проект в изгнании. Но сначала, как всегда, обзор расследования недели от моей коллеги Лоры Зайцевой.
Очевидцы в Курской области обвиняют ВСУ в гибели мирных жителей. Армия Судана получала снабжение от сбитого Ил-76 с российским бизнесменом Виктором Грановым, связанным с Виктором Бутом в Эль-Фашире. И как Россия передала информацию хуситам для атак на международные судоходные компании? Дайджест расследований за неделю. Нью-Йорк Таймс. Очевидцы в Курской области обвиняют ВСУ в гибели мирных жителей. Украина отрицает обвинения. Нью-Йорк Таймс провело расследование о гибели мирных жителей в Курской области, куда в августе 2024 года вошли украинские войска. Журналисты опирались на данные соцсетей, спутниковые снимки и свидетельства почти 20 местных жителей. В поселке Коренево обнаружили тела 7 человек в гражданской одежде. Волонтер Марина Скроб, занимавшаяся транспортировкой тел, рассказала, что было обнаружено 15 погибших. Скроп утверждает, что украинские солдаты стреляли в бегущих жителей. Украина отвергает эти обвинения, а Нью-Йорк Таймс подчеркивает, что доказательств словам Скроп не предоставлено. В этом районе шли ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками. Невозможно определить, кто виновен в гибели людей, пишет Нью-Йорк Таймс. Это цитата. Местные утверждают, что как минимум 4 автомобиля были обстреляны в первые часы украинского наступления. Среди погибших была беременная Нина Кузнецова. Ее муж, находившийся в другой машине, рассказал об этом. Вскоре на той же дороге погиб 28-летний Алексей Трубицын. Украинские солдаты сообщили его матери, что его машина наехала на противотанковую мину. Журналисты пишут, что в Курской области задокументированы случаи жестокого обращения с местными. На верифицированных видео украинские военные издеваются над пожилым мужчиной и наносят удары по жилым кварталам. Также имеются записи российских атак по жилым зданиям во время контрнаступления. Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец заявил, цитата, «Мы другие. Главный аргумент для наших международных партнеров». Украинская армия также заявляет, что нарушений Женевских конвенций не зафиксировано. Нью-Йорк Таймс отмечает противоречивость свидетельств местных жителей. Некоторые из них утверждают, что без препятствий покинули свои дома, а украинские солдаты помогали им. Посол России Родион Мирошник сообщил, что в регионе погибли около 70 человек и пострадали более 300. Жители Суджи просили организовать гуманитарный коридор, но обе стороны заявили, что сделать это невозможно из-за отсутствия контакта. Wall Street Journal. Россия передала информацию хуситам для атак на международные судоходные компании. Россия передала йеменским хуситам спутниковые данные, которые использовались для атак на суда в Красном море. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, включая двух европейских чиновников из Минобороны. Согласно одному из собеседников издания, информация передавалась через членов корпуса стражи Исламской революции Ирана, которые были внедрены в ряды хуситов в Йемене. Хуситы, контролирующие северо-запад Йемена, с октября прошлого года регулярно атакуют иностранные суда в Красном море, утверждая, что они связаны с Израилем. Собеседник издания отметил, что российские спутниковые данные помогли хуситам увеличить количество атак в Красном море. По оценкам Wall Street Journal, с ноября прошлого года хуситы атаковали более 100 судов, потопив 2 и захватив 1. Reuters ранее сообщал, что за этими атаками стоят иранский корпус стражи Исламской революции и ливанская радикальная группировка Хизбалла. Тегеран предоставил хуситам беспилотники, противокорабельные крылатые ракеты, баллистические ракеты и ракеты средней дальности. А корпус стражи Исламской революции Ирана обеспечивает разведданными, чтобы определить, какие суда направляются в Израиль. Российские власти пока не прокомментировали публикацию. Reuters. Армия Судана получала снабжение от сбитого Ил-76 с российским бизнесменом Виктором Грановым, связанным с Виктором Бутом в Эль-Фашире. На сбитом в Судане Ил-76 находился российский бизнесмен Виктор Гранов, связанный с торговцем оружием Виктором Бутом. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документы, предоставленные военизированной организацией силы быстрого реагирования, сбившей самолет. На месте происшествия были найдены удостоверения личности, южноафриканские водительские права и паспорт Гранова, который был членом экипажа. Согласно отчету Amnesty International, Гранов был южноафриканским бизнесменом, управлявшим авиакомпаниями, поставлявшими оружие в Конго. Вторым членом экипажа мог быть 33-летний Антон Селиванец, о чем свидетельствует найденный среди обломков российский паспорт. В его соцсетях нашли фото с самолетами Всемирной продовольственной программы, но представитель организации заявил, что он у них не работает. Военизированная организация силы быстрого реагирования также предоставила журналистам видео, снятое с мобильного телефона, найденного в самолете. Один из мужчин на видео, 61-летний Александр Кабанов, служил в воздушно-десантных войсках и провел несколько лет в Африке. Родственники трех россиян не ответили на запросы журналистов. Ил-76 был сбит 21 октября. Военизированная организация силы быстрого реагирования утверждает, что это произошло по ошибке, так как самолет приняли за бомбардировщик. По их данным, он использовался для сброса оружия и продовольствия в осажденный город Эль-Фашир. Российское посольство в Судане заявило, что работает с властями для выяснения обстоятельств инцидента, но ситуация осложняется конфликтом в Дарфуре. На этом все. Берегите себя.
Обзор расследования недели от моей коллеги Лоры Зайцевой. Вы смотрите программу «Дистанция». Издание «Т-Инвариант», которое пишет обо всем, что касается деятельности ученых и академической среды, в том числе академической среды в России, накануне написало о том, что в Высшей школе экономики, в ВУЗе, который еще совсем недавно, кажется, считался одним из самых либеральных и прогрессивных, открылся цех по плетению маскировочных сетей для так называемой специальной военной операции. Ну, собственно, факт плетения сетей это не новость, потому что мы об этом много рассказывали, о том, как различные вузы помогают войне, и в том числе об этом в эфире «Дистанции» рассказывали журналисты издания «Т-Инвариант». Но тут открывается целый цех, то есть очевидно, что учебное заведение хочет быть во всех смыслах на передовой. Подробности нам рассказал редактор издания «Т-Инвариант» Евгений Насыров.
В пабликах, значит, патриотического движения Высшей школы экономики под названием «Белый ворон» появилась, значит, новость о том, что в Высшей школе экономики в Москве на улице Старой Басманной открывается цех по плетению маскировочных сетей. Они там сообщают, что вот, дескать, мы выходим на новый уровень, как и обещали. И там много всяких эмоциональных слов сказано, что скоро каждый сможет внести свой непосредственный вклад в грядущую победу, ну и так далее и тому подобное. И надо сказать, что Высшая школа экономики стала настоящим передовиком производства, значит, в плане участия студентов в, значит, по крайней мере, вот в этой милитаризации, как бы, высшего образования, в этой внедрении Z-идеологии, например, да, Высшая школа экономики, несмотря на то, что, как бы, ну, не является таким уж прям инженерным каким-то вузом, есть отдельные элементы сейчас, да, в последние годы с каким-то инженерным профилем, но в общем и целом. При этом вуз, как бы, очень активно поставляет дроны на фронт. Сначала это было какие-то больше такие низовые инициативы, потом это все поставили на поток. Было шумно объявлено, что теперь Высшая школа экономики сотрудничает с фондом пропагандиста Владимира Соловьева. Вот. И теперь, соответственно, сборы на дроны идут, значит, в этот фонд, а не просто так, как бы, стихийно, да. Ну и с маскировочными сетями тоже интересно, потому что обычно в российских вузах, значит, это такие стихийные, рядовые, как бы, грубо говоря, ивенты, когда студенты собираются, плетут, значит, об этом там пресс-служба заявляет, и вуз отчитывается. И это не фигура речи, а натурально это так устроено. То есть я вот, мы изучали эту тему подробно. Значит, Министерство образования и науки федеральное, значит, объявило в свое время проект, который называется «Вузы для фронта». Вот. И если проследить, то там на самом деле видно, что вузу достаточно один раз в месяц сделать что-то публичное, значит, на темы, вот, как бы, связанные с каким-то участием студентов в поддержке, значит, российского вторжения. Вот. Обычно это, значит, разовое мероприятие по плетению маскировочных сетей, либо, значит, что-то связанное с отливкой, значит, этих свечей окопных. Вот. Вот просто, если ты смотришь отчеты, они каждый месяц публикуются. Значит, то прям вот И редкие вкрапления инженерных, как правило, вузов, где, значит, там собрали такой-то дрон, собрали такое-то там, значит, противодроновое ружье, что-то в таком духе. Такие редкие, значит, всполохи. Вот. А тут, как бы, опять же, да, Высшая школа экономики сообщает, что, значит, это будет прямо цех. Ну, то есть, мы, конечно, там посмотрим сейчас, да, поживем, увидим, будет ли цех, насколько это будет все действительно масштабно устроено, но, по крайней мере, заявка такая, да, то есть, не просто мы там собрались поплести эти маскировочные сети, нет, мы прям цех открываем. Значит, при том, что не раз студенты там жаловались, да, про то, что и аудитории не хватает в центре, да, Старый Басман – это самый центр Москвы, вот, и что-то еще, значит, как бы, и прям, скажем, корпуса на Старой Басманной не самые новые, не самые как бы свеже отремонтированные корпуса. Ну, в общем, там есть чем заняться, кроме как открывать цех по плетению маскировочных сетей. Я думаю, это свидетельствует о том, что по какой-то причине, тут можно делать какие-то догадки, Высшая школа экономики очень хочет показать, что она здесь лидер вот в такой публичной университетской как бы поддержки, значит, вторжения. Там, понятно, заводила, собственно, непосредственно ректор Никита Анисимов. Он без конца мотается, значит, на оккупированной территории. Постоянно дает интервью местным пропагандистским ресурсам. Значит, рассказывает про то, как массово покупаются дроны для нужд фронта и отправляются для них. Вот очень важный момент, что у Высшей школы экономики традиционно очень всегда большой пиар-департамент, вот, и он очень хорошо отрабатывает, это видно по как бы тем охватам, которые получаются, отрабатывает истории, как те или иные студенты уходят, соответственно, воевать на фронт добровольцами. Вот, то есть это как бы этих случаев, их там считанное количество, это не то, что какое-то массовое явление, ну, допустим, их там 5, условно говоря, но каждая эта история была не просто описано большим текстом на сайте Вышки, но и, соответственно, разослано всем там необходимым СМИ, Z-блогерам и так далее. Ну, то есть, это несложно отследить. То есть, видно, что люди работают над этим. Поэтому нет, это более серьезно, чем просто, значит, галочка в месячном отчете Министерства образования и науки «Вузы для фронта».
Ну вот как раз некоторые из этих историй, о которых упоминал Евгений Насыров, ранее издание «ТН-Вариант» писало о том, что в ВУЗ пригоняли буханку цвета хаки с огромной наклейкой «Вежливые люди». Около буханки гостей Вышки приветствовали ректор Вышки Никита Анисимов и проректор Дмитрий Земцов, который отвечает за работу со студентами. Также в университете бессрочно проходит акция «День сотки». Сотрудников и студентов призывают для нужд фронта перечислять на счет одной из студентов по 100 рублей в рамках гуманитарной деятельности, так это называется. И добавлю, что на днях также появилась информация о направленном в МИД докладе экспертов Вышки Сергея Караганова, Дмитрия Тренина и Сергея Авакянца, которые предлагают перейти от ядерного сдерживания к ядерному устрашению. По мнению авторов доклада, Россия должна представить так называемую лестницу эскалации, то есть разъяснить детально, какие шаги она может предпринять в ответ на те или иные шаги Запада. В качестве одной из мер, например, предлагаются демонстрационные удары ядерным оружием с максимальным уменьшением негативного эффекта. И кроме того, авторы предлагают дать непосредственные гарантии защиты ядерным оружием Беларуси. Еще раз напомню, это люди, которые считаются экспертами Высшей школы экономики. Но несмотря на то, что в России все сферы сейчас так или иначе вовлечены в войну, люди все-таки находят возможность обращаться к независимым медиа, к независимым журналистам за помощью. Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказала Анастасия Чумакова, основательница одного из самых популярных сейчас независимых медиапроектов «Астра». Моя коллега Яна Гринблот поговорила с ней о том, как «Астре» удается взаимодействовать с российской аудиторией.
Настя, буквально полгода назад мы с вами говорили в нашем эфире, и вы сказали, что у «Астры» большие проблемы с финансированием, и, возможно, вы даже стояли на грани закрытия тогда. А как дела обстоят сейчас?
Дела у «Астры», в принципе, всегда обстоят сложно, потому что старт издания, издание начиналось ни с чего, с абсолютного нуля, без бюджета, без команды. И И долгое время мы, ну, в таком же режиме существовали. По сути, мы существуем в таком же режиме сейчас. Единственное, у нас увеличилось количество людей. И, конечно же, увеличилось количество донатов, количество рекламы, поддержки читателей. И стараемся участвовать в каких-то программах поддержки СМИ, но тоже это все очень минимально. Основной бюджет издания строится как раз сейчас из рекламы и донатов. И, конечно, по меркам СМИ это очень маленький копеечный бюджет. Я не думаю, что вообще многие СМИ, наши конкуренты на такой бюджет могли бы существовать так, как существуем мы. Но вот, тем не менее, стараемся, что-то делаем и растем.
А сколько человек у вас сейчас работает?
Сейчас у нас 10 человек, но из них на постоянной основе, то есть full-time, работают 4 человека. А остальные, это такая занятость частичная, ну, то есть составляем графики. В общем, как-то так. Это вот я имею в виду вообще всю команду.
Вы очень много пишете именно о том, что происходит в России. А как вы поддерживаете связь с этой аудиторией? Насколько люди, которые непосредственно там находятся, как с ними удается поддерживать такой контакт?
Нужно отметить, что аудитория Астры в большинстве своем, это, ну, 70%, около 70% это как раз-таки жители России. То есть это уже связь с аудиторией, потому что они нас читают. Где-то около 12-15% это Украина, а остальной процент, он разбросан по всему миру. То есть основная аудитория Астры это именно жители России, которые прямо сейчас живут в России. То есть эмигрировавшая часть россиян, она находится вот в другом проценте. То есть, и у нас, на самом деле, удивительная связь с аудиторией, потому что активно работает обратная связь через боты, через почту, и ежедневно нам пишут люди. Самое интересное, что и ночью. Плюс, как бы, особенность работы Астры, то, что мы круглосуточное издание, то есть мы 24/7 вещаем и никогда не прерываем свое вещание. Вот единственное, когда мы приостанавливали работу в кризисной ситуации. И очень часто жителям России, на самом деле, некуда обратиться, когда происходит какая-то экстренная ситуация, например, бомбят какие-то регионы. Часто местные власти молчат, информации нет, если там, например, эвакуации нету, и нам люди пишут, и они пишут в местные СМИ, но местные СМИ обычно в это время спят, либо им запрещено это освещать. То есть они делятся информацией, кидают видео, иногда задаются даже, ну, как бы, вопросами и советуются. То есть иногда берут советы у журналистов Астры, что делать в такой ситуации. То есть, по сути, можно сказать, что мы в какой-то степени выполняем еще и функцию службы поддержки наших читателей. И у нас, кстати, есть такая особенность, что мы... Понятно, что мы не правозащитники, и мы на себя эту функцию не берем, но никогда не бывает такого, чтобы человек обратился с какой-то проблемой, и если мы понимаем, что это не совсем наша тема, например, слишком мелкорегиональная, но ему нужна помощь, например, юриста, мы можем посоветоваться какие-то профильные организации или специалистов, куда ему обратиться, чтобы человек не остался один на один с проблемой. И это работает, на самом деле, как сарафанное радио. То есть кто-то получил, даже если, бывает, люди обращаются, им не нужна огласка, они пишут к нам за помощью. Хотя мы, журналисты, мы, как мы отмечаем, мы все-таки не помогаем, но мы делимся, и то есть у нас, например, если есть список каких-то правозащитных организаций, ну, как бы они у всех на слуху, например, по дезертирству, да, из армии. Мы этим, понятно, не занимаемся, но мы можем поделиться контактами коллег, ссылками на там телеграм-каналы, на ресурсы, и уже даже просто поделиться и ответить, то есть не игнорирование. Для них, вот, ну, по обратной связи для аудитории очень важно, потому что часто, что СМИ, если это не их профиль и неинтересный вопрос, они могут даже не ответить читателям. Это важно, и об этом сама аудитория, сами люди говорят. То есть,
а вам удается всем отвечать, даже с таким небольшим
штатом?
Мы
всегда отвечаем всем, да. То есть у нас нет такого, чтобы человек остался без приветствия и хотя бы какого-то совета, ответа или что-то такое. И за счет этого количество постоянно увеличивается, и увеличивается количество источников. То есть люди поэтому из регионов и делятся информацией, которую мы, понятно, потом тщательно проверяем, но тем не менее это очень важно.
А как вы определяете, кто ваша аудитория? Это только антивоенные россияне или это, в принципе, все, кто нашли Астру и стали ее читать?
На самом деле мы нацелены на максимально широкую аудиторию. У нас нет такой концепции, что вот мы медиа, которая там чисто, например, анализирует, что происходит в российской армии, да, или еще какая-то ниша, которую бы мы выбирали. Здесь мы не, так сказать, не умничаем, не придумываем какие-то концепции. Моя идея, что нас должны читать все люди, которым интересно, что происходит в России, что происходит в Украине в связи с вторжением России в Украину. И в целом мы освещаем, стараемся освещать и то, что происходит в мире, то, что может быть важно людям, которые живут, ну, в этой части земли, так сказать.
Вы запустили медиа в самом начале войны, буквально в феврале 22-го, да? А как изменились настроения россиян? Вы заметили и изменились ли они?
Я бы не сказала, что за этот период, пока идет вот полномасштабная война, произошли какие-то сильные изменения в настроениях россиян, по крайней мере, те, которые мы видим. Мы же все-таки не какой-то исследовательский центр, не делаем какие-то, ну, опросы, и мы можем говорить только о том, что мы видим в своей работе по обратной связи с аудиторией или
с источниками. И, может быть, темы, которые интересуют людей, да?
Да. Ну, можно сказать, что есть такая тенденция, что люди чаще стали обращаться с внутренними проблемами внутри России. Например, сейчас увеличилось количество обращений, записанных к Путину, к другим властям, к региональным, связанные с условиями жизни в России. Например, это там разрушенное общежитие в Волгограде, которое обрушается стена, когда люди ходят, извините, в туалет, они боятся, что вместе с туалетом упадут. И вот таким образом живут уже несколько десятков лет, и никто их проблему не решает. Где-то отсутствие воды и там газа и так далее. То есть вот как-то, по моим ощущениям, таких запросов, таких проблем стало больше, и как будто бы это немножко оттесняет вопросы войны, вопросы военнослужащих. Вот, может быть, можно такую тенденцию выделить.
То есть это как усталость от войны? Или усталость от
темы? Я бы не сказала, что усталость, я бы не сказала, что всех... По крайней мере, мне так кажется. Опять же, я говорю, я не могу отвечать за всех, мы не изучаем, и сложно здесь как бы говорить, вот россиян там интересует, откуда я могу знать? То есть я не общаюсь со всеми россиянами. По моим ощущениям, опять же, я в этом не эксперт, что не сильно-то на самом деле людей в глубинке волнует война, пока она напрямую как-то их не коснется. То есть это если либо там ты попал под обстрел в каком-то регионе, либо у тебя кого-то мобилизовали, тогда они, многие начинают вникать. А чаще люди заняты своими бытовыми проблемами, которых очень много, то есть вопросом выживания. И не сильно вникают, и, ну, это плохо, потому что в этот же момент убивают людей, и как бы плохо это не знать и не осознавать, что в данный момент идет война такая ужасная.
В самом начале вы говорили в предыдущих интервью, что вам писали украинцы, которые просили достучаться до россиян. В какой момент они перестали это делать? И перестали ли, может быть, кто-то еще пишет?
Сейчас украинцы с целью достучаться именно до россиян сейчас не пишут вообще. То есть, ну, перестали в первые месяцы войны. То есть, такие вот именно сообщения с целью достучаться, что-то донести, это было только в первые месяцы, вот, после 24 февраля 2022 года. Потом, ну, видимо, во-первых, свои какие-то проблемы. Во-вторых, уже, наверное, какое-то, ну, отчаяние, разочарование, не знаю.
До какого момента вам лично казалось, что можно достучаться?
Ну, мне сейчас кажется, что можно достучаться, потому что, что удивительно, Астру читают и Z-читатели, так называемые, там, и Z-пропагандисты, и иногда они нам пишут, а я считаю это важно, потому что человек с определенным мировоззрением, который поддерживает войну, когда он читает издание, которое признает, что, там, я опять же говорю, факт вторжения, факт каких-то оккупаций определенных территорий, что-то у него, я думаю, откладывается в любом случае. То есть потихонечку, день за днем, один раз увидел публикацию, что, например, военные, которые, казалось бы, сами пошли воевать, сами поддерживали вторжение, и... оказались в той ситуации, когда командование к ним относится как к мясу, как к рабам, когда их пытают, закрывают и так далее. Еще более изощренные пытки к ним применяют. И когда это все видят с именами, с видео, мы единственные, кто публикуем видео из пыточных подвалов для российских военных, это, в принципе, вот уникальный материал, который подтверждает, что эти подвалы есть. То есть видео оттуда, ну, как бы сложно опровергнуть, хотя пытаются там говорить, что это фейки и так далее. Но мы всю информацию проверяем. И когда эти люди, вот так называемые провоенные Z-активисты, день за днем видят вот эти публикации пыток над военными, еще что-то, то, что происходит на оккупированных территориях, я думаю, что день за днем это откладывается, и впоследствии, ну, то есть происходит тот самый процесс достучаться, о котором мы говорим. Ну, я надеюсь на это. Понятно, что это не происходит, наверное, внезапно. Что-то прочитал, все, я против Путина, против войны. То есть должно же происходить какое-то осознание этого, то есть какая-то рефлексия, и это не быстрый процесс.
Вы лично, в отличие от многих других журналистов в изгнании, практически не публичный человек, вы не ездите с лекциями, вы не выступаете. Вы считаете такую деятельность не такой важной, или это какая-то другая причина на это есть?
Ну, здесь вопрос именно про лекции какие-то обучающие или про какие-то конференции.
Ну, вы даже интервью редко даете, нам очень повезло.
Да нет, не то чтобы много обращений, и не то чтобы я там как-то часто кому-то отказывала. То есть, а то, что касается каких-то лекций и обучающих семинаров, мне кажется, мне еще самой много чему учиться. Я не думаю, что я могу много чему научить кого-то. То есть мне бы, наоборот, хотелось самой учиться и расти в профессии. Вот.
Ваше издание абсолютно уникальное, конечно. Мне кажется, у вас есть чему поучиться с опытом Астры. Но как вы представляете себе вообще будущее журналистики в изгнании?
Будущее журналистики в изгнании туманно. Ну, понятно, никто не знает, что будет и как это будет развиваться. Но в любом случае журналистика в изгнании – это лучше, чем отсутствие журналистики вообще. Поэтому как бы делаем то, что можем, и будь что будет. Как бы такой ответ.
Это было интервью с основательницей Астры Анастасией Чумаковой. Ну и последнее, на десерт, как говорится, в России появилось первое школьное общество по изучению чучхе. Его создал учитель истории Хабаровской школы Владислав Кушниренко. Теперь он вместе со своими учениками изучает идеи вождей Северной Кореи. Но не просто так, а при поддержке консула КНДР в городе Ли Сен-Ира, в этом городе. Издание агентства изучило биографию 28-летнего Кушниренко, это молодой такой специалист по идеологии чучхе, по всей видимости. Так вот, журналисты агентства изучили его биографию по открытым источникам и утечкам и выяснили, чем он еще известен. В частности, 2 года назад он участвовал в уничтожении тиража книги «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Екатерины Сильвановой. А в мае 2024 года приходил к генконсульству Японии в Хабаровске с плакатом о президенте Франции Эммануэля Макроне со словами, я прошу прощения, жена педофилка, премьер гей. Летом Кушниренко ездил с учениками в северокорейский лагерь Сондовон, видимо, для вдохновения, и после возвращения рассказал об этой поездке в школе. Учитель описал КНДР как прекрасную страну с быстро развивающейся экономикой. Подробности о том, как будут работать вот эти курсы изучения идей чучхе, можно почитать в публикации издания агентства. Я напомню, что ссылки на упомянутые нами публикации мы, как всегда, разместим в описании к этому видео. Вы смотрели программу «Дистанция». Каждую неделю, каждую среду мы рассказываем о журналистских расследованиях. Меня зовут Ксения Туркова. До встречи.